Катрина Каме, Милана Райн, Альбион. Освещая тьму. Пролог. Только самый ленивый не знает истории про короля Артура и его рыцарей. О том, как великий Мерлин построил Камелот, что стал основой и первым градом священного Альбиона, чей покой всегда хранили 12 рыцарей круглого стола во главе со своим королем. Легенды гласят о их невероятной силе, которой они сокрушали врагов, расширяя границы. Годы шли, Камелот обратился в руины, а Артур и его рыцари стали просто красивой легендой, когда к власти пришла новая династия – Генвер. Теперь столицей стал Корлеон, величественная крепость, окруженная с одной стороны горами, а с другой лесом. И если Артур и его потомки правили справедливо, заботясь о каждом, давая кровь и защиту, не угнетая жителей ни по магическим признакам, ни по сословию, все решали лишь способности и таланты, то новая династия узурпатора Ульриха все изменила. Люди, не имеющие магического дара, пусть и не притеснялись, но чего-то добиться в жизни мало кому удавалось. А вот все те, кто не имел отношения к человеческому роду, подвергались гонениям.
Но даже если в человеке и просыпался магический дар, это еще не было гарантией счастливой жизни.
Всем заправляли аристократы, которые сплошь были чистокровными магами и строго следили за этим. Браки между магами и немагами допускались, но к этому относились скорее снисходительно. Единственное, к чему все еще относились благосклонно, так это к вере. Вначале жители Альбиона верили в двух богов – богиню тьмы и бога света. Из их слияния за 30 дней возникли люди, магия и все живое. Богов почитали всегда как пару, что дополняют друг друга. Люди верили, что при рождении в каждого человека было помещено по крупице тьмы и света, ибо в каждом есть и хорошее, и плохое, но что перевесит, решал уже сам человек и его поступки. Служителей бога света называли лучезарными, а вот название сыновей тьмы было утеряно в веках. Когда-то их почитали также и последователи бога света, но после падения дома Пендрагон все изменилось. Появились верования в других богов и богиню тьмы, что помогла создать все живое. Практически забыли. Упоминая лишь в жутких рассказах, которыми пугают непослушных детей до прибрания. Ведь что может быть хорошего в тьме?
Последователи первозданной тьмы или темной матери стали закрытым орденом, что теперь наблюдали из тени и лишь в моменты бедствий вновь вставали на защиту.
Став героями старых преданий и легенд, их прозвали кромешниками, потому как по старым рассказам за этими магами по пятам шла тьма, в которой не видели даже самые зоркие глаза. Много веков в Альбионе было спокойно. Однако магия слабела. Но люди это словно не замечали. Волшебные животные постепенно стали лишь сказками для детей. Когда магия и память прошлых поколений почти исчезли, появились маги-ренегаты. Их идеи и цели легко отравляли мысли многих, особенно идея только чистых браков и превосходство чистокровных волшебников над всеми. Началась долгая борьба, пока на арену не вышли новые игроки, пугающие одним своим присутствием любого, кто видел их. В черных одеждах, скрывая лица под капюшоном со звериными оскалившимися мордами на груди, они именовали себя рыцарями Ордена Темной Матери, единственной богини, чьей статуи не было в храме всех богов. Кромешники – это название много веков ассоциировалось у народа с ними, подобно тому монстру, которым пугает детей, прячущиеся под кроватью. И сами сыновья богини начали именовать себя так. Появление темного братства переломило ход борьбы и развеяло ренегатов, хотя кое-где все же они дают о себе знать. Орден встал на службу его величества, оберегая покой людей и присматривая за ними из тени. Никто не знал ни их имен, ниоткуда они взялись. Глава первая. Эрик загнал ни одного коня, пока добирался до столицы, едва получив письмо об ухудшении состояния отца. Хотя их отношения нельзя было назвать идеальными, в семьях аристократов не было принято проявление эмоций, но все же теплые чувства имелись. Даже несмотря на то, что с самого начала войны, как, впрочем, и после ее окончания, сын не бывал дома, все ссылаясь на некие важные дела. Молодой Вигман чувствовал связь с отцом. К счастью, он успел, застав отца еще живым. Так что завещанную волю, молодой тогда еще виконт, услышал из уст умирающего родителя в присутствии нотариуса и жреца. согласно которой Эрик получал в наследство все имеющееся имущество и сбережения, коих скопилось немало, так как старый Вигман смог успешно вложиться. Но также потребовал от сына помочь обанкротившемуся другу и непременно жениться на его дочери.
«Отец, я, безусловно, помогу твоему другу. Но женитьба... В этом нет необходимости, отец. Я...»
Но старик не дал сыну договорить, взяв с него клятвенное обещание исполнить последнюю волю умирающего. Не желая, чтобы молодой человек оставался один после его смерти, полагая, что девушка из семьи его друга будет достойной спутницей, Эрику ничего не осталось, как согласиться. Молодой человек сразу же отписал письмо старинному приятелю отца, вкратце пояснив ситуацию, и направил поверенного для решения вопросов с кредиторами от имени семьи Вигман, не забыв сообщить время и место прощания с почившим князем дома Вигман, если вдруг мистер Морган пожелает прибыть. Далее он сам занялся подготовкой церемонии прощания и непосредственно похоронами. Все это время он старался не думать о предстоящей женитьбе. Хотя на молодого теперь уже князя многие молодые девушки засматривались. Еще бы, ветеран войны, а значит, близок к короне. Да и к тому же еще и хорош собой. Пепельный блондин с серыми глазами, высокого роста, воплощавший в себе все лучшие качества дома Вигман. Даже шрам на левой стороне лица, от брови до уголка губ, не сильно смущал барышень. При этом всем он был еще достаточно молод и силен. К слову, о предстоящем бракосочетании он запретил распространяться, взяв с каждого, кто был в курсе, магический обет молчания. Сейчас молодой человек стоял в храме и слушал нудные речи верховного жреца храма всех богов о бытии, жизни и смерти. Что-то он лепетал и о победе света над тьмой и прочую религиозную ересь, что вызывало в нем лишь насмешку. Внутреннюю, естественно, внешнюю он не проявлял ровным счетом ничего.
Стойко молодой человек выдержал само служение, посвященное богам, и с тем же привитым ему аристократическим терпением выслушивал и соболезнования, что теперь лились на него со всех сторон.
Старший лорд Вигман был весьма значимой фигурой в свое время, так что желающих посетить его похороны было немало. И как водится у аристократов, любое публичное мероприятие, будь то рождение, религиозный праздник или похороны, это лишний повод показать себя перед другими аристократами, в особенности, когда новоиспеченный князь Вигман холост. А потому родители спешили представить ему своих дочерей. Эрик же при этом лишь кивал, кланялся и благодарил. Рядом с ним всю церемонию находились еще двое молодых людей, одетых так же, как сам Вигман, в черные сюртуки и рубашки, наглухо застегнутые до самого горла. Сказав другу несколько слов, мужчины похлопали аристократа по плечу, а затем удалились. Эрик правой рукой убрал волосы, что падали на лицо, затем поправил перчатку на левой руке, словно бы разминая кисть. К слову, с этой руки перчатку он не снимал никогда, находясь на людях.
«Эрик!»
— окликнул аристократа кто-то из толпы. Быстрый взгляд серых глаз, и Вигман заметил окликнувшего. Новоиспеченному князю уже шел мужчина, в котором Эрик узнал друга отца. Седина украшала его голову и густую бороду. По одному взгляду было понятно, что он много времени проводит, следя за собой, как и каждый волос, в бороде, усах и в целом на голове лежало идеально. Черный костюм и черная рубашка делали из него немного тучной фигуры, более стройную. Но даже сейчас было заметно, что когда-то он был крепок и силен. Но годы и спокойной жизни сделали свое дело. Сопровождала мистера Моргана молодая леди, так же, как и отец, одетая во все черное. Шла она, не поднимая головы, а потому увидеть ее лица молодой человек не мог.
«А вот и она».
Пронеслось у него в голове мысль, но Эрик тут же ее отогнал, так как ее отец уже протягивал ему руку для пожатия.
«Как жаль, мой мальчик, что мы видимся при таких скорбных обстоятельствах».
Морган пожал молодому волшебнику руку.
«Твой отец был моим старинным другом. Мы были знакомы еще с возраста, когда оба могли спокойно пробежать под обеденным столом».
Легкая тень улыбки скользнула по лицу мужчины.
«Мистер Морган, сэр».
Ровным тоном, в котором практически отсутствовали эмоции, проговорил теперь уже князь, протягивая руку для рукопожатия.
«Благодарю, что приехали сегодня. Отец наверняка рад вашему присутствию».
«Отец», — тихо прошептала девушка, стоявшая позади плеча мужчины, словно отдергивая, чтобы расчувствовавшийся аристократ не сказал лишнего.
«Ах, да, прости мою сентиментальность».
Тут же опомнившись, извинился Джонатан.
«Это моя дочь Мелисса. Возможно, ты помнишь ее еще с детства».
Волшебник указал на девушку, что стояла чуть позади его плеча, чтобы не мешать разговору джентльменов. Эрик перевел взгляд в сторону, не поворачивая головы, отчего могло создаться впечатление, что девушку, следующую за отцом, Эрик заметил только в тот момент, когда она подала голос. Вот она, его невеста, с легкой руки отца. Облаченная в черное платье миниатюрная волшебница. Ее огненно-рыжие волосы, даже убранные в незатейливую прическу, выделялись из мрачного окружения, словно яркий огонек, чуть вздернутый носик, пухлые губы, яркие зеленые глаза, словно сотканные из летней травы.
«Примите мои соболезнования в связи с кончиной отца, мистер Вигман».
Тут же отозвалась девушка, учтиво склонив голову.
«Леди Морган, рад знакомству».
Князь легким движением подцепил кончики пальцев девушки своими и с поклоном запечатлел на тыльной стороне ее ладони так называемый поцелуй вежливости. Мелисса этот жест восприняла, как подобает истинной леди, совершенно спокойно. Он не вызывал в ней никакого трепета, ведь подобные проявления этикета были привычны. Хотя многие девушки из высшего общества, как они себя называли, положили глаз на новоиспеченного князя и начали бы таять от малейшего проявления его внимания. Мелисса же увидела в нем исключительно хорошо воспитанного молодого мужчину, не более того.
«Признаться, война оставляет свои отпечатки. Я практически не помню своего детства, так что прошу простить, что не узнал вас сразу».
Последнюю фразу пепельный блондин произнес, уже глядя на отцовского друга. Далее молчание несколько затянулось. Стоило бы еще что-то сказать, а потому Эрик заговорил о деле.
«Также я рад, что смог послужить вам. Все документы о снятии с вас долговых обязательств готовы и находятся в моем кабинете. Отец и сам хотел сделать это, но, как видите, уже не успел».
Молодой человек снова замолчал, так как на протяжении всей беседы к ним продолжали приходить соболезновшие. Так что Эрик отвлекся, чтобы выразить им благодарность.
«Премного благодарен вашей помощи. Будь уверен, Эрик, наша семья и раньше была сторонниками дома Вигман в любых делах. Так и будет впредь».
Поспешил ответить Джонатан Морган, пока Эрик благодарил кого-то из соболезнующих.
«К слову, в нашем родовом столичном доме будет поминальный ужин. Я не любитель таких мероприятий, так что почту за честь, если вы составите мне компанию в малой гостиной, вдали от этой суеты».
Эрик вновь вернул внимание другу почившего отца.
«Мы обязательно будем, а сейчас прошу простить нас».
Слегка кашлянув, проговорил Джонатан. Мужчины еще раз пожали руки, прежде чем отец увел Мелиссу из храма. Она слегка склонила голову в прощальном жесте и поспешила за отцом. К вечеру отец потребовал, чтобы дочь надела другое платье. Хотя обычно мистер Морган не следил за тем, что носит его дочь. Но сейчас он настаивал, протягивая юной волшебнице большую коробку. Она сначала несколько удивилась, но быстро взяла себя в руки, ведь подарки в последние несколько лет были большой редкостью из-за проблем отца с финансами. А потому взяла коробку и ушла в свою комнату. Вскоре мисс Морган была облачена в темно-синее платье настолько глубокого и темного оттенка, что она казалась практически черным. Экипаж доставил отца и дочь к столичному дому семейства Вигман. Это было величественное здание, огражденное забором и, как показалось девушке, изрядно количеством защитных чар. Городской особняк семьи почившего князя состоял из трех этажей. Первый для приемов гостей состоял из нескольких залов, пристроенной кухни, выхода на террасу и дальше в сад. Второй этаж занимали гостевые комнаты, кабинет, галерея с портретами разных представителей семьи Вигман. Правда, портрет последнего из них – Эрика. Был лишь тот, что написан в его детстве. Третий этаж – господский, что вмещал в себя спальня. В доме было все готово к приему большого количества людей. Отис, дворецкий, встречал гостей, оповещая, что хозяин уже вернулся, но сейчас немного занят и спустится ко всем позже. Гостям предлагались закуски, освежающие напитки. Пока дамы обсуждали свои туалеты и прически, мужчины развлекали себя беседами о войне.
«Вы представляете, война уже закончилась, но поговаривают, что в столице, да и в других городах, видели этих кромешников. У меня от одного упоминания о них кровь стынет»,
— говорил кто-то в толпе.
«Стоит ли их бояться честным людям? Без них кто бы знал, что ждало страну? Эти ренегаты, предатели, точно бы захватили власть, и что тогда делать нечистокровным волшебникам? А ведь и после победы приспешники, чьи имена я даже называть не хочу, до сих пор затаились где-то среди простых граждан.
Возразил другой джентльмен.
Кстати, а вы знаете, что молодой князь Вигман отмечен правительственными наградами? Его расположение сейчас дорогого стоит.
Все же было решено сменить тему, так как обсуждать кромешников в приличном обществе было не принято. О них ходило множество слухов и домыслов, но никто и никогда не знал, стоит ли один из них перед тобой или нет. Вестники тени, так их еще называли между собой, хорошо скрывались, не проявляя себя в мирное время.
«Да, медаль за отвагу сейчас дорогого стоит. Поговаривают, что в одном из последних боев левая сторона его тела изрядно пострадала от заклинаний. Целители, конечно, исправили, что могли, но вот левую руку вернуть не удалось».
Гостей собралось и вправду немало. Милисе казалось, что большинство из них приехали с одной целью – показать молодому князю своих дочерей, словно лошадей на торгах. Здесь присутствовали разного рода придворные. Если в храме все строго придерживались черной цветовой гаммы, то здесь дамы позволили себе несколько отступить от траурного этикета. В пестрых и ярких платьях леди отнюдь не щеголяли. Но разного оттенков серого, синего, зеленого и бежевого было предостаточно. Также молодые леди позволили себе декольте и высокие прически, открывающие шею, делая все, дабы привлечь внимание молодого аристократа, что в одночасье значительно увеличили свое влияние. Поистине скорбящих среди всей этой толпы было и впрять немного. Отец очень быстро покинул дочку, присоединившись к разговору нескольких солидных джентльменов преклонного возраста, споря с ними о чем-то, что касалось войны. А потому предоставленная сама себе мисс Морган вышла на террасу, увлекаемая туда тишиной и прохладой. На ручке небольшого кресла, что стояло поодаль от прекрасных роз, растущих на карнизе, лежала книга. Не совладав с природным любопытством, Мелисса подошла, взяла книгу в руки и аккуратно села в кресло. Открыв ее, она машинально начала читать, бегло просматривая страницы глазами. Так ей было куда проще скоротать время, до того, как всех пригласят сесть за поминальный стол. Правда, если бы сейчас ее за чтением застал отец, он был бы крайне расстроен тем, что его дочь позабыла манеры и вела себя столь бестактно. Она так увлеклась чтением, что не заметила, как гости из большого зала переместились за стол и шум их разговоров стих. В какой-то момент тихий шорох долетел до слуха волшебницы.
«Кто-то под звездой счастливый рожден. Гордится славой, титулом и властью, а я судьбой скромнее награжден. И для меня любовь – источник счастья».
Примечание. Уильям Шекспир. Сонет 93. Мелисса подпрыгнула на месте от голоса, что раздался за ее спиной. Инстинктивно выхватывая магическую палочку, вырезанную из цельного камня малахита, и направляя ее в сторону говорившего. В то время, когда Эрик по памяти процитировал строки из книги, остановившись за спиной у девушки.
«Прошу простить, что нарушил ваше уединение, но буду рад вашей компании за ужином. Ваш отец ожидает вас в малой гостиной, подальше от всего этого шума».
Стоило Мелиссе понять, кто подошел к ней со спины, как магическая палочка вернулась в потайной кармашек на одном из рукавов, что закрывали плечи и руки девушки вплоть до ее кистей. «Читаете стихи по памяти?» «Достойно похвалы, мистер Вигман». На мгновение появившийся испуг тут же скрылся под спокойным выражением лица, оставаясь лишь искорками, вспыхнувшими в зеленых глазах. Девушка закрыла книгу и поднялась с кресла, легким движением расправляя подол темного платья. Одной из тем разговоров среди дам, пришедших на поминальный ужин, было то, что, по их мнению, мистер Моргал одел дочь как монашку. Она и вправду выделялась, когда все девушки щеголяли декольте и открытыми плечами. Платье Мелисса скрывала и плечи с рукавами, и шею девушки. С точки зрения их семьи, на данный момент было бы неуместно одеваться как-то иначе.
«Еще раз простите, мисс Морган».
Князь пожал плечами, слегка согнув руку в локте, чтобы девушка могла опереться.
«Чтение иногда скрашивает ожидания. К тому же это тренирует память, что бывает весьма полезным навыком, особенно в военном деле».
Молодые люди прошли через большой зал в холл под взглядами многих из господ. Открывая дверь в малую гостиную, Эрик пропустил девушку вперед. Джонатан Морган встретил дочь суровым взглядом,